Самая дорогая деталь. У млекопитающих порядка половины энергобюджета организма уходит на работу всего одного белка, имеющегося в мембране каждой клетки. Вдумайтесь, половина того, что вы едите и вдыхаете, расходуется на один единственный вид молекул, так называемый натрий-калиевый насос. Его можно представить себе как шлюз, который поднимает корабль от подножья водопада к его вершине, то есть в сторону, противоположную естественному движению. Свалиться с водопада вниз можно самопроизвольно, то есть без затрат энергии. Но для работы шлюза энергию нужно потратить. Натрий-калиевый насос точно так же двигает калий и натрий в неестественном направлении, что стоит нам огромных затрат. Кстати, металлы, такие как калий, натрий, кальций, в водном растворе обычно существуют в виде положительных ионов. Ионы — это заряженные атомы, то есть атомы с перманентно оторванным или лишним электроном. В случае металлов электрон у них оторван, из-за чего их заряд становится положительным. То есть натрий или калий можно представить как свободно плавающие плюсы. Но если электроны, свободно плавающие минусы, всегда одинаковые, то разные ионы с одним и тем же зарядом могут быть разными химическими элементами. А значит, их можно отличить друг от друга. Этим занимаются белки, называемые ионными каналами и ионными насосами. Оба этих типа белков настроены на определенный ион и могут переносить его через мембрану. Каналы — это просто фильтры, пассивно пропускающие свой ион оттуда, где его много, туда, где его мало. Бывают каналы, которые открыты постоянно. Бывают такие, которые открываются по сигналу. В отличие от каналов, насосы активно качают ионы, тратя при этом энергию, но зато могут двигать ионы туда, куда те самопроизвольно двигаться не хотят, то есть туда, где их и так много. Каждый цикл шлюза насоса закачивает внутрь клетки два иона калия, выкачивает наружу три иона натрия и съедает одну молекулу АТФ. Как помнит слушатель, это наша главная молекулярная энерговалюта. В результате снаружи клетки становится больше натрия, а внутри — больше калия. Но из-за разного количества плюсов, качаемых в разные стороны, наружная сторона мембраны становится, к тому же, еще более положительно заряженной, чем внутренняя. То есть снаружи теперь много натрия и относительный плюс, а внутри много калия и относительный минус. Такие относительные заряды еще называют потенциалами. На мембране, благодаря натрий-калиевому насосу, возникает напряжение, которое постоянно тянет натрий внутрь. А клетка его туда не пускает.
На самом деле все несколько сложнее, потому что в отличие от натрия, которому просто так в клетку не попасть, калий, закачиваемый насосом в клетку, не обязательно там остается, а легко выходит наружу через другие, постоянно открытые калиевые каналы. Его вытекание из клетки ограничивается притяжением остающегося в клетке отрицательного заряда, чей главный носитель, белки, физически не может пересечь мембрану. Калий играет в нервном сигнале не меньшую роль, чем натрий, но в ознакомительных целях можно сконцентрироваться на натрии.
Такое натриевое напряжение — одно из самых фундаментальных качеств всех живых организмов на Земле, корнями уходящее, по-видимому, к самому происхождению жизни. Жидкости, омывающие наши клетки, от крови до межклеточного вещества, богаты натрием, как морская вода. Цитоплазма же любой клетки, от бактериальной до человеческой, преимущественно калиевая. Некоторые ученые считают, что клетки изначально появились где-то, где было больше калия, и при выходе в натриевую морскую воду были вынуждены искусственно воссоздавать у себя внутри привычную ионную среду, выкачивая натрий наружу и закачивая калий внутрь. Так или иначе, в сегодняшних клетках постоянное натриевое напряжение нужно не просто для комфортной клеточной жизнедеятельности, а само по себе. У нас оно играет роль натянутой струны, на которой, благодаря ее натянутости, можно что-то сыграть. Натрий постоянно толпится возле мембраны, пытаясь проникнуть внутрь клетки. Поэтому, если на мгновение приоткрыть ему дверь, сквозь мембрану устремляется мощная струя его положительного заряда. Даже если дверь тут же захлопнуть, этот импульс волной распространяется по внутренней поверхности мембраны, быстро нейтрализуя ее минус до тех пор, пока натрий не рассеется по клетке и не будет выкачан наружу натрий-калиевым насосом. Такие короткие импульсы, вызывающие в мембране разбегающиеся всполохи заряда, используются многими клетками для передачи сигналов из одной части клетки в другую. Но у некоторых клеток, и в частности у нейронов, есть еще один трюк, который поднимает эту идею на новую высоту — потенциал действия. Выстрел голосованием. Типичный нейромедиатор, выброшенный в синаптическую щель, доплывает до принимающего или постсинаптического нейрона и открывает там натриевые каналы. Эти каналы как раз и напоминают захлопнутую дверь, которую нейромедиатор временно приоткрывает. Внутрь клетки устремляется натрий, и волна положительного заряда растекается по внутренней стороне ее мембраны. Но нейромедиатор поступает в синаптическую щель не постоянным потоком, а небольшими облачками, выпущенными окончанием предыдущего нейрона. Нейромедиатор быстро утекает из синапса, зачастую впитываясь только что испустивший его пресинаптической клеткой для повторного использования. Так что дверь ионного канала приоткрывается всего на несколько миллисекунд, после чего она снова захлопывается. В результате струя натрия в клетку обрывается, и вызванная им волна положительного заряда быстро затухает, не сильно продвинувшись вглубь нейрона. Усердно пыхтящий натрий-калиевый насос возвращает все на свои места. Но что будет, если нервная клетка принимает нейромедиаторы от нескольких нейронов одновременно? Чем больше у нее входящих соединений, тем сильнее ее бомбардируют нейромедиаторами, тем больше в нее впускается натрия и тем сильнее суммарная волна положительного заряда, растекающаяся по клетке. Того же самого эффекта можно достичь, если лупить нейромедиатором по одному и тому же синапсу, но с огромной частотой. Так что натриевая волна не будет успевать затухать, а будет продолжать нарастать. И вот тут с нарастающей натриевой волной в дело вступает тот самый фирменный трюк нейрона, исполняемый одной из важнейших молекул в нашей нервной системе. Называется эта молекула, к сожалению, предельно банально — потенциал-зависимый натриевый канал. Кстати, ядовитая рыба фугу — знаменитый японский деликатес для любителей острых ощущений. Ее можно есть, если особым образом разделать, но стоит повару чуть промахнуться, и исход для едока может оказаться смертельным. Приготовление фугу жестко контролируется. Поварам нужно получать специальную лицензию, а употребление печени, самой ядовитой части, которую знатоки, разумеется, считают самой вкусной, вообще запрещено. Яд рыбы фугу называется тетрадотоксин. Это вещество блокирует потенциал зависимые натриевые каналы, тем самым предотвращая нервные и мышечные импульсы. Сокращение мышц во многом похоже на возбуждение нейронов. Умирает человек обычно от паралича дыхательных мышц. История с фугу и тетрадотоксином любопытна в первую очередь тем, что от него не умирает сама рыба, которая, конечно, тоже не может жить без нервной системы и мышц, а значит, без потенциал-зависимых натриевых каналов. Разгадка в том, что у фугу в генах этих каналов есть мутация, делающая их нечувствительными к яду. Сам же тетрадотоксин производится не организмом рыбы, а бактериями, которых рыба поедает. То есть эволюционно предки фугу, по-видимому, сначала пытались обезвредить какую-то ядовитую пищу, содержащую тетрадотоксиновые бактерии. И в итоге получили возможность приспособить эти бактерии для самообороны. Но самое интересное в том, что ровно так же поступают, по крайней мере, несколько животных независимо друг от друга. Очень похожие мутации в генах натриевых каналов обнаружены, например, у некоторых моллюсков и змей, которые, как и фугу, пользуются микроорганизмами с тетрадотоксином, чтобы самим быть ядовитыми. Поскольку все эти мутации происходили независимо и многократно, а у неядовитых животных не встречаются, создается впечатление, что тетрадотоксин — это универсальный противоживотный яд, который, в принципе, легко найти среди микроорганизмов, но которым среди животных почти никто не может пользоваться, кроме отдельных мутантов натриевого канала. Те же обретают в результате своей мутации доступ к мощному бактериальному оружию. Это прекрасный пример конвергентной эволюции, при которой разные тропы ведут к одной и той же идее. С натриевым каналом в названии все понятно. Как и двери, открываемые нейромедиаторами, этот белок впускает натрий внутрь клетки. Но ключевое свойство этого конкретного канала — его потенциал-зависимость, то есть зависимость от напряжения на мембране. Эти каналы открываются не нейромедиатором, а самой мембраной, в которой они сидят. Стоит мембране, в норме отрицательно заряженной изнутри, впустить в клетку достаточное количество натрия, как раскрываются потенциал-зависимые каналы и впускают в клетку еще больше натрия, что раскрывает еще больше потенциал-зависимых каналов, и так продолжается до тех пор, пока эти каналы не захлопнутся самопроизвольно, обрубая натриевый ток. Весь процесс занимает считанные миллисекунды, но в это мгновение отрицательный заряд с внутренней стороны мембраны вдруг резко становится положительным. Обычно потенциал-зависимые каналы сконцентрированы на некотором удалении от принимающих синапсов, поэтому натриевая волна, вызванная нейромедиаторами, до них доходит не сразу, а только если достаточное количество синапсов работает одновременно с достаточной частотой. Но стоит суммарной волне положительного заряда разрастись до размеров, при которых она достигает потенциал зависимых натриевых каналов, как те разом и настежь распахивают свои натриевые двери и превращают волну в лавину. Эту лавину уже не остановить. Натрий хлещет сквозь мембрану, вызывая взрывную нейтрализацию, которая почти мгновенно охватывает всю клетку и все ее отростки. Этот взрывной эффект и называется потенциалом действия. Через мгновение потенциал-зависимые натриевые каналы спонтанно захлопнутся, и клетка быстро вернется к своему исходному состоянию. Но пробежавший по ней натриевый взрыв, потенциал действия, приводит к главному и, по сути, единственному действию, на которое способен нейрон — выбросу нейромедиаторов во все его исходящие синапсы. Цикл замкнулся. Мы проследили движение нервного импульса от синапса до синапса. Нейромедиатор, выброшенный клеткой номер 1, впустил в клетку номер 2 немного натрия. При достаточном количестве впущенного натрия в клетке номер 2 активируются потенциал-зависимые натриевые каналы и впускают очень много натрия, то есть вызывают потенциал действия. В результате клетка номер 2 тоже стреляет нейромедиатором в следующую клетку номер 3 и так далее. В английском языке при потенциале действия так и говорят — Neuron fires — нейрон стреляет. Синапс может быть любой силы, но потенциал действия всегда одинаковый. Каждое синаптическое соединение между двумя нейронами может усиливаться или ослабляться, что соответствует большему или меньшему количеству натрия, запускаемого в клетку B выстрелом из клетки A. Достигаться такие изменения могут разными способами. Например, клетка А может регулировать количество нейромедиатора, содержащегося в каждом выстреле. Клетка Б, в свою очередь, может менять на принимающей мембране количество белков-рецепторов, мишеней нейромедиатора, и тем самым тоже влиять на силу сигнала, передаваемого через отдельно взятый синапс. В общем, каждый нейрон получает с разных сторон сигналы разной силы. Но стоит всем разнообразным сигналам достичь в совокупности нужного порога, как их сминает одной и той же лавиной потенциала действия. Этот одинаковый потенциал действия — одинаковая команда к выбросу всех заготовленных нейромедиаторов из всех окончаний. Это одна и та же команда ПЛИ, которая одновременно достигает всех имеющихся в нейроне пушек, независимо от того, сколько в них заряда. Нейрон не может сначала выбросить немножко нейромедиатора из одной половины своих окончаний, а потом еще чуть-чуть из другой половины. Он либо молчит, либо выстреливает всем, что заряжено изо всех окончаний. У человека каждый нейрон постоянно получает сигналы от тысяч других нейронов. Все эти тысячи сигналов разной силы складываются, и при достижении определенного порога по всему нейрону раздается команда «ПЛИ». Входящие соединения как бы голосуют за потенциал действия, причем в зависимости от силы каждого синапса меняется его вклад в общее решение. Потенциал-зависимые натриевые каналы решают исход голосования. Это они определяют порог, при котором тишина превращается в выстрел. То есть смысл потенциала действия — это превращение массы аналоговых сигналов в единый, дискретный или цифровой сигнал. Кстати, электрические сигналы в клетках хороши тем, что за ними относительно легко наблюдать в реальном времени. Нужно просто проткнуть мембрану тонким электродом. В исследованиях, проводимых в нашей лаборатории, этому особенно способствуют крупные размены нейронов аплизии. Их видно невооруженным глазом. Колебания заряда под мембраной записываются в виде графика, напоминающего кардиограмму, но параллельно выводятся на динамик и превращаются в звуковую волну. Это сложно объяснить, но с динамиком работать проще, чем в тишине. Опытный электрофизиолог может на слух отличить здоровый нейрон от неправильно шумящего. Активные нейроны обычно стреляют не одиночными потенциалами действия, а целыми очередями. Весь цикл нейромедиатор-потенциал действия-нейромедиатор занимает миллисекунды. Так что клетка быстро перезаряжается и стреляет снова, если ее продолжать стимулировать. Каждый потенциал действия на экране выглядит как большой острый пик. Он резко взлетает вверх и резко падает вниз, из-за чего потенциалы действия еще называют спайками, то есть шипами. Но звучит потенциал действия как низкий, глухой удар, напоминающий удар бас-барабана. Чем активнее нейрон, тем быстрее он грохочет своим карданным валом. Со временем разные частоты и даже тембры ударов начинают казаться голосами, то ленивыми, то энергичными, то хлипкими и болезненными, то уверенными и возмущенными. Как и у любого отдельно взятого животного, у любого отдельно взятого нейрона свой характер. В чем смысл нейрона? Если бы он был проводом, то синапсы вообще были бы не нужны. Собственно, в нервах их и нет. Нервы — это как раз высокоскоростные трассы передачи сигнала, и состоят они из очень длинных отростков одних и тех же клеток, не прерывающихся синапсами и нейромедиаторами. В одном и том же нерве могут быть сведены отростки тысяч клеток, но сигнал по ним бежит всегда в пределах клетки, а не между ними. Такие отростки достигают огромной длины. Например, у нейронов седалищного нерва, живущих в спинном мозге, они должны дорастать аж до кончиков пальцев на ноге. Но основную часть мозга составляют не нервы, а сети нейронов, соединенных астрономическим количеством синапсов, причем синапсов именно химических, прерывистых, а не электрических, по которым сигнал может бежать без остановки. Задача типичного нейрона — не просто провести сигнал, его главная функция — обобщение. Каждый нейрон принимает тысячу разнообразных входящих соединений, а сам отправляет одно и то же сообщение по тысяче исходящих каналов. Каждое отдельно взятое соединение и каждое отдельно взятое сообщение значит мало, но их совокупность, их частота, их сила, иными словами, их паттерн порождает нечто, к чему не сводится ни одно из них. Смысл нейрона в эмерджентности информации на выходе по отношению к информации на входе. Нейроны передают информацию по цепи одной и той же азбукой Морзе, состоящей из потенциалов действия, стреляющих с разной частотой. Но с продвижением по цепи синапсов эта информация меняет значение. Каждый следующий нейрон отражает очередью своих выстрелов все более и более сложные закономерности. Информация, которую он несет, становится более общей, более отрешенной от деталей, более абстрактной. В этой абстракции и заключается смысл нейрона, а, как мы увидим в дальнейшем, и всего мозга. Любое действие, любой рефлекс, любая мысль сводится к обобщению. Обобщение, как базовая математическая операция, сближает нашу нервную систему с цифровым компьютером. Похожую функцию, только сильно упрощенную, в процессорах исполняют транзисторы. Микроскопические детали микрочипа, которых там десятки миллионов на квадратный миллиметр. Типичный транзистор получает два входящих сигнала, а дальше по цепи отправляет один исходящий, совершая тем самым элементарную операцию обобщения. К этой операции сводятся любые, даже самые сложные вычисления, производимые компьютерами. Но у нейронов, помимо способности обобщать, есть еще одно свойство, которого у транзисторов нет. Они хранят в себе память о прошлом. Иллюзия прошлого. Один из эпизодов телесериала «Черное зеркало» вертится вокруг технологии, позволяющей копаться в памяти другого человека, и даже выводить сцены из его прошлого на экран специального телевизора. Героиня эпизода, страховой агент, пользуется таким устройством для расследования несчастного случая. и случайно натыкается в воспоминаниях второй героини на нечто ужасное. Это ужасное проецируется из головы второй героини на экран телевизора в виде мутного видеоролика, и страховой агент видит то, что не должна была увидеть. Следует драма. Мы представляем себе собственную память как память компьютера. Память можно скачать и закачать, ее можно скопировать, удалить, вывести на экран. Мы смотрим на память как на вещь, которая лежит в конкретном месте и которую можно из этого места взять и переложить в другое место. Даже если мы знаем, что файл на экране компьютера — это его виртуальная иконка, мы все равно понимаем, что где-то на жестком диске есть место, на которое можно указать и сказать «вот этот файл». Этот файл не изменится в зависимости от того, на каком устройстве его открывать. Он существует сам по себе. Так мы представляем и собственные воспоминания. Лучше всего это отражено в научной фантастике. Помимо «Черного зеркала», можно, например, вспомнить замечательный киберпанк-боевик 1995 года «Джонни Мнемоник» по одноименному рассказу Уильяма Гибсона, в котором герой Киану Ривза выступает в качестве живой флешки. Весь сюжет основан на том, что у Джонни Мнемоника в голове умещается 80 гигабайт информации, а ему, о ужас, пытаются туда закачать 320 гигабайт. По современным меркам все это смешные объемы, умещающиеся на USB-накопителе размером с монету. Подобное представление о памяти встречается и в фэнтези. В «Гарри Поттере», например, есть магический артефакт «Омут памяти», в котором можно сохранять сокровенные воспоминания для дальнейшего просмотра любопытными школьниками. Компьютерная память гораздо понятнее, чем человеческая. Поэтому велико искушение смотреть и на нашу память, как на файлы, аудиозаписи и видеоролики. Но если задуматься о том, что мы помним, то становится понятно, что наша память так не работает. Попробуйте не смотреть влево, а вместо этого вспомнить как можно больше предметов с левой стороны. Если только вы не сидите у белой стены, я гарантирую, что вы забудете, по крайней мере, половину из того, что могли бы вспомнить. Эту игру «не смотри влево» придумала одна моя студентка, которая таким образом наблюдала за собой в течение недели. Главный ее вывод — мы недооцениваем забытое. Ей всегда казалось, что она знает, понимает и помнит все вокруг. Но это неизменно оказывалось иллюзией. На самом деле она помнила только те предметы, с которыми раньше взаимодействовала и на которые обращала внимание. Этот феномен хорошо известен и в научной литературе. Можно всю жизнь на что-то смотреть и при этом совершенно не помнить, как оно выглядит. Люди, например, отвратительно помнят, как выглядят дорожные знаки или деньги, хотя об этом и не подозревают. В экспериментах на такую тему большинство добровольцев изначально думают, что без труда воспроизведут монету в 1 цент. Но приходят в ужас, когда им потом показывают оригинал. Нам всегда кажется, что мы помним больше, чем мы помним на самом деле. В этом легко убедиться, если попробовать по памяти нарисовать, скажем, карту мира или утку. В голове они могут выглядеть кристально четко. Но стоит вам начать водить ручкой по бумаге, как выяснится, что вы совершенно не помните береговую линию Южной Америки или пропорции утиного клюва. Конечно, если вы специалист по аргентинскому флоту или по питанию водоплавающих птиц, ваши шансы вспомнить больше деталей увеличиваются. Но в этом-то и суть. Мы не просто запоминаем свойства окружающего мира, мы запоминаем свои взаимодействия с этими свойствами. Воспоминания не записываются на носитель-пустышку. Они проходят через призму нашего внимания и восприятия, которые, в свою очередь, сформированы образованием, воспитанием, языком, иначе говоря, предыдущими воспоминаниями. Новые воспоминания всегда привязываются к другим, уже имеющимся. Древние греки об этом знали и даже пользовались специальной техникой запоминания, называемой «дворцом памяти». Идея в том, что нужно вообразить дворец с множеством комнат, стеллажей и полок, а затем представить, что вы кладете то, что хотите запомнить, на ту или иную полку в той или иной комнате. Фактически, это искусственно создаваемый каркас, на который удобно крепить новые воспоминания. Но в той или иной степени все мы носим в голове собственный дворец памяти, который постоянно расширяем. Биологу проще запомнить информацию про гены и белки, которая для неспециалиста звучит тарабарщиной. А пианисту проще запомнить фортепианный концерт, из которого средний человек не воспроизведет даже мелодию. Монета в 1 цент запоминается плохо именно потому, что она ни с чем не связана и не играет в нашей жизни никакой роли. Взаимное расположение разных элементов дизайна ни на что не влияет и ни о чем не говорит. Память не абсолютна, а относительна. Если бы наша память работала как видеокамера, то нам было бы совершенно все равно, что запоминать. Но лица, например, запоминаются несопоставимо лучше, чем снежинки или абстрактные формы. Начало и конец запоминаются лучше, чем середина. Необычные или эмоционально заряженные вещи запоминаются лучше, чем банальные. Мы запоминаем то, что воспринимаем, а воспринимаем мы далеко не все, что видим. В своей крайней форме этот феномен известен как слепота невнимания. Есть, например, гениальная социальная реклама лондонского общественного транспорта, основанная на психологическом исследовании 1999 года. В ней две команды баскетболистов быстро пасуют мяч, и зрителю предлагается сосчитать количество пасов между игроками в белом. Если вы не знаете, о чем я рассказываю, то рекомендую прямо сейчас поставить аудиокнигу на паузу и загуглить Transport for London Awareness Test, потому что дальше будут спойлеры, и смотреть это видео станет не так интересно. Так вот, спойлер. На самом деле смысл видео не в подсчете пасов, а в том, что пока вы их усердно считаете, среди баскетболистов появляется человек в костюме медведя и, пританцовывая, не спеша прогуливается из одного угла экрана в другой. Я показываю этот ролик сотням людей, и пока медведя с первого раза не заметил ни один. «Если не обращать внимания, можно многое пропустить», — объясняет текст на экране. Следите за велосипедистами. Короче говоря, воспоминания — не просто отражение реальности, а его преломление нашим собственным восприятием, сохраненное в координатах нашего собственного сознания. В видеоролике все изображения имеют одинаковую природу. И снежинки, и лица, и автомобили состоят из одних и тех же пикселей, и больше ни из чего. Мы же можем видеть автомобиль. Можем автомобиль марки Toyota. А можем автомобиль марки Toyota, принадлежащий бывшей жене. И все это — совершенно разные мысленные конструкции, отражающие не просто момент запоминания, а всю нашу предыдущую жизнь. Поэтому представить себе реализацию сюжета «Черного зеркала» на практике очень трудно. Просмотреть свою память я могу только в связи со всем остальным, что есть у меня в голове. А значит, для этого нужна именно моя голова.